Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие наши радиослушатели. Ну, прежде всего, мне хочется поздравить вас всех с 75-летием Победы в страшной войне Великой Отечественной и пожелать нашим ветеранам, нашим труженикам тыла, детям и внукам войны крепкого здоровья, благополучия, счастья. И не забывать о тех, кто добился этой большой победы, кто принес большую победу. Ну а сегодня вы услышите обзор журналов «Русский дом» и «Фома», которые поступили в Православный информационно-библиотечный центр в первом квартале 2020 года. Ну и начну я свой обзор журнала «Русский дом» номер 2. 27 декабря 2019 года парламент Черногории большинством голосов принял закон о свободе вероисповедания и убеждений. И этот закон позволяет конфисковывать православные храмы и монастыри. И вот о событиях, которые происходили в стране после принятия этого закона, вы сможете узнать, прочитав статью Сергея Владимировича Зеленина «Не надейтесь на князи». Ну, автор пишет, что православие сейчас переживает новую волну гонений и подтверждает эту мысль рассказами о происходящем в Сербии, на Украине и даже в России, в частности, в Москве. Но мне кажется очень важным вывод, который сделал Сергей Владимирович Зеленин. Он пишет: «От нас, православных христиан, важно одно – выстоять, быть готовыми к любому повороту событий. Главное – быть стойкими в вере, сохранять верность Господу. И тогда нам нечего будет бояться. А что касается власти, то давно уже сказал псалмопевец царь Давид: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасение». В статье «Алкоголь в нокдауне» митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, освещает деятельность этого совета с 2009 по 2019 год. И вот цифры, которые приведены в статье, а их там немало, они позволяют нам сделать вывод о том, что в течение 10 лет в нашей стране была проведена самая тихая, но в то же время и самая эффективная антиалкогольная кампания. А вот демографическая ситуация в нашей стране посвящена статья Юрия Всеволодовича Житинева «Земля без народа». Особый акцент автор делает на демографическую ситуацию в сельской местности. Вот он пишет: согласно опубликованным данным последней официальной переписи, проведенной в 2010 году, население России составило 142,9 миллиона человек. Из них сельское население около 37 миллионов, или 26% от общей численности. При этом большинство селян – люди пожилого возраста, что на практике не оставляет надежд на увеличение числа активных тружеников сельского хозяйства и ставит под вопрос рост производства сельскохозяйственной продукции. Но перепись населения России дала еще и такой неприятный показатель, как наличие в стране около 20 тысяч сельских населенных пунктов практически без людей. По сравнению с переписью населения в 2002 году, число таких населенных пунктов увеличилось в полтора раза за 8 лет. Но мы все прекрасно знаем, что без участия сельского населения невозможно решить проблему продуктовой безопасности страны, а российские села продолжают терять людей. Как за счет падения рождаемости, так и ввиду растущей миграции в города, где легче найти работу и лучше обстоят дела с медицинским обеспечением граждан и образованием детей и молодежи. Так вот, можно ли что-то сделать для спасения российских сел? Об этом вы и узнаете, когда прочитаете статью «Земля без народа». Вот в Китае родились первые ГМО-дети, то есть генетически модифицированные близнецы. Биолог Хэ Цзянькуй отредактировал геном девочек-близнецов на стадии эмбриона, сделав его устойчивым к ВИЧ. Научное сообщество Китая уже осудило новатора. В России мнения разделились, а обыватель недоумевает, допустимо ли ученым вмешиваться в природу человека. Вот ответ на этот вопрос вы и найдете в статье Владимира Босенкова «ГМО-дети. Благо или зло?». Ну, большой резонанс в нашей стране вызвал законопроект о профилактике семейного бытового насилия. Цель этого законопроекта – защитить жертв домашнего насилия. Ну, инициаторы думали, что был бы на руках пострадавших так называемый охранный ордер, который не позволял бы насильнику приближаться к жертве ближе, чем на 50, 100, 500 тысяч метров. Запрещал домогаться близких по телефону, по электронной почте, через посредников. Глядишь, и случаев насилия в семье было бы меньше. Но, вчитавшись в сырой материал проекта, эксперты на разных уровнях возвращали его на доработку более 40 раз. Но и обновленная версия законопроекта вызвала не только интеллектуальные споры психологов, социологов, политиков, журналистов, священнослужителей, педагогов, но еще и вывела на митинги и поставила в пикеты тысячи пап и мам, дедушек и бабушек с лозунгом «Руки прочь от семьи». Так в чем же дело? Разобраться в этом нам поможет Сергей Арсеньев, который рассмотрел законопроект о профилактике семейного бытового насилия в статье «Мина под семью». Ну, как я уже сегодня уже говорила, прошло 75 лет после окончания Великой Отечественной войны. Мой отец, воевавший на Воронежском плацдарме, вспомнил несколько непридуманных историй, которые, с его слов, я прилежно записал. Они не насыщены драматическими событиями, за которые военнослужащих с почетом награждают. Они скорее повествуют о переживаниях солдата, его каждодневных буднях. Эти истории я записал от первого лица так, как отец рассказал мне. Так вот, воспоминания ветерана Петра Николаевича Кашкарова собраны в статье «Записки старшины». И я вот зачитала вам начало этой статьи, а статья начинается словами сына ветерана войны. Валерий Медведь, полковник в отставке, и Сергей Доценко, подполковник запаса боевых действий, в статье советский разведчик граф Нелидов рассказывают о том, как Сталин выбрал момент перехода в контрнаступление в 1941 году. Или историю одного международного авантюриста. Ну вот в разведку приходят по-разному. Одни сами, других вербуют, а некоторые становятся разведчиками по иронии судьбы. Так, по иронии судьбы, захваченный вихрем исторических событий и став разведчиком на службе у нескольких государств, русский, совершенно неординарный по своим способностям и авантюрному складу характера, граф Александр Сергеевич Нелидов. Авторы статьи считают, что, несмотря на всю извилистость жизненных перипетий главного героя и трагический финал его авантюрно-приключенческой жизни, память о русском человеке Александре Нелидове достойна внимания потомках. В победах Красной Армии поздней осени и зимы 1941 года есть и его весомая доля участия. Воспоминания монахини Николаи Амфитеатровой о старшем брате ее деда, о Порфирии Ивановиче Амфитеатрове, убиенном 14 января 1919 года, вы найдете в статье «Ты веруешь в Бога». Русская зарубежная церковь в 1981 году прославила протоиерея Порфирия Ивановича Амфитеатрова в лике священномучеников. Ну вот в то время, когда прогрессивное человечество единым фронтом боролось против диктатора Милошевича и проклятых сербов, один наглый французский мальчишка посмел утверждать, что у Франции и Сербии давние культурные и союзнические связи, что сербы всего лишь хотят сохранить родную страну и народ от распада, и что не все из рассказанного самыми свободными СМИ в мире является правдой. Вот так подросток Арно Ив Гуйон стал «Infant Terrible» своей школы в Гренобле. Так начинается статья Петра Давыдова «Infant Terrible. Забывчивой Европы». И рассказывает она о том, как французский юноша помогал сербам во время косовского конфликта. И она еще раз доказывает, что у христиан нет национальности, нет вообще никаких-либо разграничений, а есть самое главное – любовь к Богу и ближним. В третьем номере журнала «Русский дом» опубликована статья председателя Союза православных граждан Валентина Владимировича Лебедева. Называется она «Бог и русский народ в Конституцию России». В ней говорится о том, что святейший патриарх Кирилл выступил с заявлением о необходимости внесения в Конституцию России упоминания о Господе Боге. Это абсолютно необходимо со всех точек зрения, в том числе и с международно-правовой. Так, упоминание о Господе Боге, традиционном вероисповедании и государствообразующей нации имеется в конституциях или заменяющих ее государствообразующих законодательных актах Германии, Греции, Польши, Израиля, Швейцарии, Норвегии, Ирландии, Дании, Аргентины, ЮАР и других стран. И вот автор говорит о том, что предложение святейшего патриарха Кирилла является весьма скромным по сравнению с уже существующими упоминаниями о Боге в Конституции Греции и других государств Европы. И приводит некоторые из этих упоминаний. Более подробную информацию о божественной поправке в Конституцию России вы получите, прочитав статью Валентина Владимировича Лебедева «Бог и русский народ в Конституцию России». В истории России и МВД есть много имен, которыми бы впору гордиться, но они в силу разных причин либо забыты, либо, а часто и вдобавок, оклеветаны. И вот больше всего таких людей обнаруживается в окружении нашего последнего царя Николая II. В статье Романа Илющенко «Очень русский немец» речь идет как раз о таком человеке, о Борисе Владимировиче Штурмере, который стал главой имперского правительства, министром МВД и доверенным лицом Николая II. Статья «Промышленное чудо России» содержит большой фактографический материал о промышленном прогрессе в нашей стране, который происходил в годы правления Александра III. Ну, мы знаем, что наша Земля настолько безмерно щедра на таланты первой величины, что вошло в привычку не замечать и не ценить их. Вот в одной из своих статей о Тургеневе Лесков с болью признавал библейскую истину о судьбе пророков. В России писатель с мировым именем должен разделить долю пророка, которому нет чести в отечестве своем. Горькие эти слова в полной мере относятся и к самому Лескову. Знаток лесковского творчества, библиограф и журналист Быков отмечал в 1890 году: «Терниями был повит многотрудный путь нашего писателя, и дорого достались ему литературная слава и то глубокое уважение, те симпатии, какими он теперь пользуется». Лескова долго не понимали, не хотели оценить его благороднейших побуждений, положенных в основу каждого художественного произведения, каждой маленькой заметки. Но и в загоне русской жизни писателя не оставляло созидательное стремление к высшему идеалу. Всем своим творчеством Лесков стремился приблизиться к уяснению высокой правды и исполнить то, что Богу угодно, чтобы все приходили в лучший разум и в познание истины. И вот творчеству Лесковой посвящена статья Аллы Новиковой-Строгановой «Высокая правда Лескова». А вот свою статью «Тайна благодатного супружества» протоиерей Артемий Владимиров начинает такими словами: «Мне хочется побеседовать с читателями Русского дома о предмете светлом, радостном и одновременно возвышенном, о человеческой любви, ведь от правильного выбора жениха и невесты подчас зависит сама земная участь наша. Побеседовать об обручении, скрепляющем единство брачующихся, о тайне супружеской жизни, освящаемой в венчании, и о благословении Божьем свыше даруемым супругом, о детях». Ну вот я думаю, что эта беседа окажется полезной не только для тех, кто только собирается создать семью, но и для супругов с большим стажем семейной жизни. А священник Дмитрий Шишкин считает, что жить по совести – это хорошо делать свое дело, не ради наживы, а ради самого добра, для того, чтобы славить Бога, живя, мысля, говоря и действуя в согласии с Его Духом. И вот о тех жизненных ситуациях, которые помогли ему сделать такой вывод, вы узнаете, когда прочитаете статью Дмитрия Шишкина «По совести». Ну, в первом квартале 2020 года в нашу библиотеку поступил второй номер журнала «Фома». В нем вы найдете ответы на несколько интересных загадок. Почему на самом деле Маша, героиня пушкинского романа, не убежала с Дубровским? Почему копье, которым пронзили ребро Иисуса Христа, ребра Иисуса Христа, стало великой христианской святыней? И какому удивительному человеку это оружие принадлежало? И, наконец, что стоит за фразой «расплата за грехи»? Почему свободный человек должен с кем-то расплачиваться за то, что он своим грехом не считает? Кроме того, в втором номере «Фомы» опубликовано интервью с ректором Курской духовной семинарии архимандритом Симеоном Томочинским. В этом интервью архимандрит дает рекомендации верующим о том, как говорить с современным миром с учетом того, что Христос забыт, и о личной ответственности каждого христианина во время этого разговора с современным миром. Из интервью с иереем Артемием Добрыниным, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Приволжская, вы узнаете о его пути из баскетбола в церковь. Вопрос третьего номера журнала «Фома»: когда у моего хождения в церковь появится результат? Также в этом номере вы можете прочитать статью психолога Александра Ткаченко «Для тех, у кого опускаются руки». Публикацию, посвященную Вячеславу Бутусову, который говорит так: «Уныние – это когда забываешь, что видел чудеса». Публикация основана на разговоре Вячеслава Бутусова и Владимира Лигойды в программе «Парсуна». Также можно прочитать рассказ об устройстве храма снаружи и изнутри. Ну, естественно, проиллюстрирован этот рассказ. Статью «Дорога к Пасхе», которая раскрывает нам, что происходит в храме и в наших сердцах Великим постом. Проповедь патриарха Кирилла «Великий пост. Опыт возвращения в рай». И интервью архимонаха и иеромонаха Геннадия Войтишко, из которого вы узнаете, как московский пиарщик стал священником. Так и было. 1996 год. Вот новый журнальный проект «Так и было». Он посвящен тому, чем жила страна и церковь, начиная с года, когда стал выходить «Фома». Итак, вкратце я ознакомила вас с журналами «Русский дом» и «Фома», поступившими в феврале-марте 2020 года в наш православный информационный библиотечный центр. Благодарю за внимание.